Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова, а в гостях у нас Рожанский Владимир Александрович. Добрый день.
Здравствуйте.
Это представитель Политехнического университета. И расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, кто вы и каковы ваши области, так сказать, знания.
Так, я буду рассказывать сегодня о плазме. Я заведующий кафедрой физики плазмы. Кафедра наша занимается плазмой, и, соответственно, я буду рассказывать сегодня о плазме. Первое, надо понять нам, что такое плазма. Говорят, что плазма – это четвертое состояние вещества. Четвертое в том смысле, что вот если у нас есть твердое тело, мы начинаем его нагревать, оно либо плавится сразу и превращается в жидкость, второе состояние вещества, либо возгонка превращается в газ, это третье состояние вещества. А плазма – это четвертое состояние вещества, когда мы газ еще дальше нагреваем. И в этом состоянии вещества атомы разделяются, электроны отделяются от ионов, и вот такой суп из электронов и ионов, или газ электронов и ионов, или жидкость электронов и ионов, тут можно говорить по-разному, это и есть плазма.
Но можно, вот, допустим, даже сразу чуть-чуть пояснить, если вдруг нас смотрят гуманитарии. Электроны и ионы. В чем отличие? Электрон отрицательно заряженный, ион положительно заряженный. Как они там в этом газе существуют?
Значит, атом состоит из электронов и ионов. Это, я думаю, даже гуманитария знает. Мы немножко газ нагреем, произойдем энергию ионизации и отделим электроны от ионов, то электроны и ионы, они уже не привязаны друг к другу и будут летать свободно. Давайте я на доске, может быть, нарисую такой схематический рисунок. Значит, вот у нас есть маленькие электроны, большие ионы, электроны, ионы. Ионы и так далее. И вот это все так летает хаотически в пространстве. Вот это плазма. Или как пел Владимир Высоцкий, а с этой плазмой дойдешь до маразма. В чем тут особенность? Особенность состоит в том, что если, вот, скажем, в нашем помещении есть один электрон, который случайно сюда залетел, это еще не плазма. А если частиц достаточно много, это уже плазма. И главное свойство, что если мы возьмем вот какой-то объем в этой плазме, то количество электронов в единице объема равно количеству ионов, если они однозарядные, равно количеству ионов. Вот это главное свойство плазмы, которое называется квазинейтральность. И состоит оно в том, что, в среднем количество электронов в единице объема равно количеству ионов в единице объема. Вот это плазма.
Мои слабенькие познания из физики плазмы, у нас профессор Барченко в латином ее начитывал в свое время. Там еще шла речь о дебаевской длине волны, насколько я помню.
Дебаевский радиус. Для продвинутых, да. Что называется. Все-таки не точно выполнено это равенство, и поэтому в каждом месте есть пространственный заряд, который пропускает небольшому различию между концентрациями электронов и ионов. Чтобы узнать, что такое дебаевский радиус, мы напишем уравнение. Первый и последний раз в лекции пишу уравнение для продвинутых. Напишем уравнение Пуассона, то есть одно из уравнений Максвелла фактически. Лапласиан от потенциала, или вторая производная от потенциала, равняется системе CGS4π на заряд электрона на различие в концентрациях электронов и ионов, которые этот заряд... Вот это и есть заряд, который создает в плазме электрические поля, или потенциал. Мы можем сделать такую оценку. Будем считать, что потенциал у нас порядка температуры делить на заряд электрона, так что потенциальная энергия порядка кинетическая, это стандартная оценка. Ну а вторая производная – это потенциал делить на характерный масштаб. Ну, на квадрат характерного масштаба, вторая производная. Поэтому перепишем это так. Потенциал делить на квадрат характерного масштаба порядка уже 4πe на ni минус ne. Вот так. Ну, если мы все это разделим на среднюю концентрацию, будем считать, что ne все-таки очень близко к ni, и это примерно есть средняя концентрация n, разделим и то, и другое на n. Так вот. Подставим выражение для потенциала и перегруппируем немножко члены. Мы получим отсюда, что ni минус ne делить на n. Вот это отношение. А это все туда отправим. Порядка. Значит, вот такой квадрата дебаевского радиуса делить на квадрат характерного размера. А дебаевский радиус сложится из этих констант, которые у меня тут есть. А дебаевский радиус, ну, в квадрате, это температура, делить на 4πne в квадрате. Вот так вот. То есть, на самом деле, не всякий ионизованный газ есть плазма. Только тот ионизованный газ есть плазма, у которого вот это отношение маленькое. Вот это отношение много меньше единицы. То есть у которого дебаевский радиус, вот эта величина, она мала по сравнению с характерным размером. То есть если в нашей комнате есть пара электронов, это не плазма. А если в космосе есть пара электронов, где масштабы огромные, это плазма. Ну вот это количественная характеристика, но глубже мы, наверное, не будем погружаться.
Ну и посмотрим, может быть, через полчасика.
Нет, а попробуем лучше мы пойти вширь и обсудим то, что находится в плазменном состоянии. Ну, если мы посмотрим на небо, то в первую очередь это Солнце. Ну вот, можно такую взять красивую картинку. Пример плазмы – это Солнце, звезды, межзвездная среда и все вот это. Ну и есть, можно сказать так, что если выбросить темную материю, темную энергию, про которую ничего не известно сейчас, то 99,9 вещества во Вселенной находятся в плазменном состоянии. А может быть 99,99. Тут оценка не точна. Но почти все, что есть, это плазма. А вот это вот твердое тело – это очень-очень маленькая часть всего. Ну, кроме Солнца, если мы немножко поближе к Земле переместимся, то вы знаете, что от Солнца на Землю летит солнечный ветер. Это тоже плазма, ну, такая разреженная. Дальше эта плазма налетает на Землю через некоторое время, через несколько дней после вспышки на Солнце, и обтекает Землю, потому что Земля имеет магнитное поле, это магнитная ловушка, плазма с трудом проникает через магнитное поле, она его обтекает и попадает в так называемый хвост. А в хвосте тоже происходит разнообразное плазменное явление, в результате чего быстрые частицы летят уже к Земле. И на Земле вокруг полюсов мы видим полярное сияние.
Ну, надо сказать, что даже в Ленинградской области мы видим полярное сияние периодически, если ясное небо. У меня есть знакомые, которые регулярно ездят и на фотоаппараты все это фиксируют.
Да, но если немножко более детально, есть такая зона полярных сияний, называется она авроральный овал. Она, её южная граница на самом деле проходит, в Ленинградской области в неё не попадает. Но значит, если явление на Солнце бурное и плазма устремляется к Земле большими потоками, то этот авроральный овал, он смещается. И вот тогда мы можем видеть кусочки полярного сияния даже у нас. Но надо выезжать за город, потому что в городе свет мешает.
Ну да, ну там на Ладожское озеро, например.
Да, 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 там видно прекрасно. Ну вот это выглядит вот так вот, полярное сияние, очень красиво. Это светящаяся плазма. Ну, плазма на высотах выше 100 километров у нас расположены слои, от которых отражаются радиоволны. Это тоже плазма. Кстати сказать, даже в начале 20 века люди не знали про эти слои. Они называются слои Хевисайда. И вот, например, если кто смотрел фильм «Красная палатка» про экспедицию Нобеля, там сигналы от потерпевших крушения обнаружил любитель коротковолновик. А почему? Потому что тогда, в то время, короткие волны были отданы любителям. Люди не знали, что короткие волны отражаются от тоносферы. А они отражаются, потому что там есть вот эти плазменные слои. И теперь мы это знаем очень хорошо. Так что наши космонавты и другие космонавты летают в плазме. Ну, если совсем спустимся на Землю, то, конечно, есть многочисленные плазменные устройства, про которые, ну, я просто не имею возможности разговаривать долго. Еще ниже это молнии простые, шаровые.
Пламя огня.
Пламя огня – это важная очень вещь. Пламя свечи, например. Вот мой коллега из Германии, он всегда рекомендует своим студентам, если они идут в кафе с девушкой, или наоборот, девушка идет с молодым человеком, и там есть свеча на столе, начинать беседу про плазму, рассказывать девушке, что свеча, вот пламя свечи – это плазма, и, соответственно, вот развивать успех. Это, как он говорит, необыкновенно эффективный метод, я рекомендую это нашим зрителю вот попробовать.
Можете своему коллеге рассказать нелицеприятную историю. Я как-то одной девушке, будучи студентом второго курса, рассказывал про диффузию, после чего она сказала, что между нами нет ничего общего. Вот. Поэтому, ребята, не факт, эти советы из Германии могут быть липой.
Надо пробовать.
Вот. Но видел какие-то такие ролики интересные, когда пластинки конденсатора, и между ними помещают свечку, и пламя начинает раздваиваться. И это типа явный пример того, что к положительной пластинке летят, значит, отрицательные заряды, к отрицательной положительные. И вот якобы вот мы видим, что огонь – это некая плазма.
Ну, много есть таких примеров. Вот все, наверное, видели такое устройство, светящийся шарик, там горит разряд, к нему подносишь руку, он начинает там, значит, такие нити светящиеся начинают бегать, и так это трещит, все очень красиво. Это тоже, конечно, плазма. Ну и вообще все разряды, лампы дневного света, например, и так далее, это все плазма, но только низкотемпературная плазма. Значит, про высокую мы чуть позже говорим, а вот это плазма низкотемпературная.
Вот это оно, по-моему, нет?
Да, вот это пример плазмы. Ну, и можно очень много приводить примеров плазмы. Ну, люди, которые смотрят в дисплей, они должны знать, что там сзади горят такие барьерные разрядики, это тоже плазма. Ну и все, что называется сейчас нанотехнологиями, то есть обработка поверхностей с целью создания всяких вот, значит, микроэлектроники, разных устройств и приборов, сейчас происходит в основном в плазме. То есть это все тоже область приложения низкотемпературной плазмы. Есть плазменные двигатели, которые выбрасываются с космических аппаратов и меняют их ориентацию. Есть еще разнообразные устройства и приборы, про которые можно говорить бесконечно. Все это низкотемпературная плазма, так что вы видите, что поле исследований плазмы очень широкое. Ну, если мы уже строго будем говорить и пойдем вглубь уже твердого тела, мы увидим там атомы, атомы, в них ядра, а ядра состоят у нас из кварков.
Я думаю, что про кварки надо чуть поподробнее, потому что даже был какой-то ролик, где нас там прям просили.
Да, нет-нет, я не буду. Я только хочу вот что сказать, что кварки и связывающие глюоны – это сложная очень история, и тут нужно совершенно отдельные дела. Но это кварк-глюонная плазма, и она обладает свойствами, вот, связанными тоже вот, с тем, что в среднем… Ну, тут там не заряды, там цвета есть и все такое, но вот такая наука, квантовая хромодинамика, это, в общем, тоже можно рассматривать как часть физики плазмы, правда, совершенно почти не изучена. Так что с этой точки зрения в плазменном состоянии находится все почти. За исключением, как я сказал, темной энергии и темной материи, про которые просто ничего не известно пока. Давайте попробуем поговорить о высокотемпературной плазме и в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза. Ну вот, опять обратим свой взгляд на Солнце. Почему светит Солнце и греет? Потому что там идут реакции синтеза. Реакция синтеза – это реакция слияния легких ядер с образованием более тяжелых элементов. Значит, есть вообще, в принципе, два типа реакции. Реакция распада, ну, это, например, тяжелые ядра типа урана или еще более тяжелые распадаются на более легкие. И на этом деле построена атомная энергетика. А есть реакции синтеза, вот когда, наоборот, ядра сливаются. Ну вот одну из таких реакций, которая планируется использовать, которую планируется в управляемом термоядерном синтезе, я про нее чуть-чуть подробнее поговорю. Так, значит, вот представим себе, что у нас есть так называемый изотоп водорода, дейтерий. Это один протон и один нейтрон. Это газ, который растворен в воде. И есть у нас тоже изотоп водорода. Один протон и два нейтрона. Называется этот элемент рития, это тоже тяжелый водород, разновидность тяжелого водорода. И вот между ними может пойти реакция, ну и тогда легко видеть, что получается два протона, два нейтрона. Значит, вот это вот дейтерий, вот так вот напишем D, это тритий. А это вещество известно – это гелий. Гелий, у него есть два протона и два нейтрона. Есть один лишний нейтрон, пятый, который вылетает свободно. Вот эта реакция, ну и реакция похожая с другими элементами, она идет с большим выделением энергии. Вот такие реакции идут на Солнце, и поэтому Солнце светит, и нам хорошо, и мы живем. Но чтобы реакция такая пошла, нужно очень сильно сблизить реагирующие вещества, ну, в нашем случае дейтерий и тритий. Они отталкиваются, видите, и там есть, есть протон. Протон – это положительно заряженная частица, и поэтому, если вы пытаетесь сблизить, то есть электрические силы отталкивания. Что, а сблизить надо на ядерное расстояние, оно очень маленькое. И чтобы преодолеть силы отталкивания, нужна просто кинетическая энергия. То есть реагирующие вещества должны иметь встречные скорости очень большие. Но в пересчете на хаотическую скорость, если это у нас плазма, то это 100 миллионов градусов. То есть газ, или будем говорить уже плазму, потому что при такой температуре электроны от ионов оторваны, конечно, от атомов, это плазма, и плазма должна быть очень горячей, больше 100 миллионов градусов. Вот на Солнце, ну и в других звездах такая температура есть, потому что гравитация сжимает вещество, вещество при сжатии нагревается, как известно, ну и реакции идут, и все отлично, мы имеем синтез элементов. Кстати, все тяжелые элементы, которые есть вообще в мире, они синтезированы в звездах. После большого взрыва был сначала субкосмический такой, потом были легкие элементы, а потом, когда образовали звезды, они в звездах вот с этими реакциями синтезировали, и мы все, что мы имеем, создано в этих звездах. Ну вот это было понято, что такие реакции идут в звездах и Солнце где-то перед войной, и встал вопрос, нельзя ли организовать такую же реакцию здесь у нас на Земле, но управляемым образом.
А вот прежде чем к управляемым образом реакциям, созданным на Земле, можете чуть-чуть буквально вот скользь пояснить, каким образом перед войной люди смогли это оценить?
Не, ну люди, известно, что перед этим, значит, развивалась ядерная физика, люди стали думать о том, как, какие идут ядерные реакции, от чего светит Солнце и так далее. Вот, значит, развитие ядерной физики привело к пониманию.
То вот есть это теоретические представления были?
Ну, теоретические, эксперименты параллельно шли в лабораториях, и вот постепенно ясность возникла.
Uh-huh. А каким образом они связали это, что именно на звездах, на Солнце такое происходит?
Ну, люди стали думать, откуда взялись тяжелые элементы вообще.
Uh-huh.
Возникла теория большого взрыва и так далее, и размышляя на эту тему, ну и там разнообразные экспериментальные данные стали появляться, люди поняли, что должны быть такие реакции.
Угу.
Сейчас это совершенно ясно, это не дискуссионный вопрос.
Угу.
Все про эти реакции известно очень подробно и досконально. Но хочется это использовать. Ну и спрашивается, как это можно сделать, потому что 100 миллионов градусов на Земле – это вещь,
угу,
непростая очень. Ну, на самом деле этого недостаточно. Значит, надо не просто иметь очень высокую температуру, но надо, чтобы частиц, которые участвуют в этой реакции, было, ну, в каком-то смысле достаточно. Чтобы это не одна там пара частиц, чтобы было много, чтобы это было эффективно. То есть их должно быть много, и в течение какого-то времени много.
Uh-huh.
То есть они должны удерживаться, как говорят люди в физике плазмы, то есть они в каком-то объеме должны быть и вот иметь такую температуру. Ну, один способ создания термоядерной реакции, он был довольно быстро реализован. Это термоядерная бомба.
Uh-huh.
Ну, принцип там очень простой. Вы берете, значит, вот эти элементы, а рядом взрываете атомную бомбу. Ну, на самом деле, в том же практически объем. И возникает необходимая температура. А дальше идет термоядерная же реакция, еще более мощная. Ну, это было сделано и в Штатах, и у нас. Но понятно, что такой способ нам не годится, и надо искать что-то другое. Ну, а другое – это надо как-то плазму нагревать сначала до вот этой температуры 100 миллионов градусов удерживать, а потом пойдет уже вот термоядерная реакция с положительным выходом, когда энергия получаемая будет больше, чем затрачиваемая, и как-то ее потом утилизировать, что-то она должна нагреть, мы должны ее взять и использовать. Вот это очень нелегкое дело. И значит, в начале 50-х годов вот первые идеи в этом направлении стали появляться. Ну и сколько у нас такой легкий разговор, в общем-то.
Мы можем такой... его усложнять.
Нет, я наоборот. И поскольку, может быть, нас слушают гуманитарии, как вы говорите, я расскажу историю про то, как возникла идея термоядерного синтеза в России.
Угу.
Не в России, в Советском Союзе.
Угу.
Дело было так. Служил на Дальнем Востоке человек по фамилии Лаврентьев. Он сержант был, как говорят. Он служил на Дальнем Востоке, образование у него было неполное среднее, точно никто не знает, сколько классов. И как-то вот, значит, там на своей погранзаставе он задумался о том, что вот как организовать термоядерный синтез, там были книги, видимо.
Каким образом он это мог на погранзаставе?
Это вот не ясно, мне непонятно, как там, но вот он... Такой был, видимо, самородок, очень интересующийся, все. И он решил, что надо, вот сделать термоядерный синтез, а плазму удерживать электрическими полями. И он тогда написал письмо Сталину, что вот давайте.
Попробуем.
А в те времена к таким письмам относились очень серьезно. Значит, письмо попало в ведомство Берии, которое занималось этими делами атомными, и от него это письмо попало к Андрею Дмитриевичу Сахарову, который к тому времени уже, значит, был одним из создателей бомбы термоядерной. И вот это письмо, это предложение Лаврентьева попало к нему, как к эксперту. Он прочитал то, что там написано, понял, что так невозможно сделать ничего, но задумался, а как же можно?
Uh-huh.
И вот, то есть, письмо это Лаврентьев подтолкнуло его к размышлениям, и возникла идея так называемой магнитной термоизоляции. Сначала теоретически, а потом начались очень быстро работы по экспериментальной реализации этих идей в Курчатовском институте в Москве.
Ну вот хотя бы несколько каких-то промежуточных таких шагов можно там описать, каким образом, значит, вот, то есть хорошо, они, допустим, вот его это письмо натолкнуло на какую-то идею, допустим,
да?
Вот каким образом они дальше стали реализовывать эту идею, что у них там
дальше? Сейчас скажу, ну уже про идею Сахаровой, там подключился тогда к этому делу очень быстро.
Угу.
Идея состоит, магнитной термоизоляции состоит в следующем. Ну, она очень простая. Надо взять сильное магнитное поле.
Угу.
Значит, в сильном магнитном поле заряженные частицы, вот если мы возьмем вот какое-то сильное магнитное поле, ну, сильно это значит несколько Тесла. То есть его надо создать как-то. В магнитном поле частицы летают по так называемым лармуровским окружностям. Вот. Тета-ион так летает. Ну и электрон в другую сторону по меньшей окружности. И раз он так летает, он не может никуда улететь. Значит, если мы сделаем такую ловушку и каким-то образом будем плазму нагревать в этой ловушке, то вот в первом приближении, в самом простом, электронные ионы они будут просто вечно летать в магнитном поле, удерживаться бесконечно долго, И вот, вот это и есть магнитная ловушка, которая нам нужна.
Угу.
Ну и эта магнитная ловушка была придумана, уже там целый ряд людей в этом участвовал, и получила название «Токамак». «Токамак» означает тороидальная камера с магнитным полем. Значит, это вот, вот что такое, это тор. Ну вот мы можем посмотреть на картинку.
Uh-huh.
Это тор, то есть бублик. На этот бублик намотаны катушки, которые создают магнитное поле. Одновременно на этот бублик надет трансформатор, и бублик является вторичной обмоткой трансформатора, там происходит пробой и течет ток. Ток нагревает плазму, магнитное поле плазму удерживает, и плазма греется. Но вот эта установка «Токамак» была придумана в Советском Союзе. Правда, сначала она называлась «Токамаг», потому что магнитное поле. Но потом люди в Курчатовском институте решили, что это как-то не очень благозвучно, потому что напоминает «Продмаг» и «Сельмаг». И буква «Г» заменилась на букву «К» на конце. Шифруется тороидальная камера с магнитными катушками. И вот это слово «Токамак», оно теперь известно во всем мире и стало нарицательно. То есть, вообще-то говоря, русских слов, таких вот, которые получили распространение, и их не надо переводить, очень мало. Есть слово «спутник», есть слово «космонавт», ну, по-моему, слово «дача» еще не надо переводить. И вот «Токамак» – это такое слово. Значит, вот это было придумано в Курчатовском институте, а параллельно в Америке была придумана другая ловушка. Называется она «Стеллоратор», от слова «стелла» – звезда. Придумал ее человек по фамилии Спицер, и вот началось такое соревнование. Значит, в Курчатовском институте строили «Токамаки», а американцы вот разрабатывали эту идею со стеллораторами. Ну, отличие главное стоит в том, что в стеллораторе катушки очень сложные. Там нету тока внутри плазмы. Ну и вот если на картинку посмотреть, видите, надо как наматывать катушки, очень сложно. Это дело нелегкое, и поэтому, в принципе, он сложнее, чем «Токамак». «Токамак», он такой вот, значит, обладает такой российской простотой в каком-то смысле. Ну и, значит, вот несколько «Токамаков» было построено, и в 1969 году в Курчатовском институте на «Токамаке» Т3 были получены, ну, скромные результаты, 100 тысяч градусов, но по тем временам это был довольно сильный результат. В мире никто не верил. Что это? Ну, тогда еще была обстановка такой секретности, связанной с этими работами. Но в мире никто не верил, и тогда было решено пригласить англичан, а у англичан была тогда у первых была лазерная диагностика. Они могли запускать лазерный луч в плазму и по рассеянию определять температуру. А у нас такой диагностики пока не было, там по всяким вторичным вещам определялась температура.
Это какой год? То есть тогда, получается, англичане уже понимали о накачке лазеров, да, он полупроводниковый
был. Да, у них были работающие лазеры, и диагностика была настоящая. Это 69-й год. И группа англичан приехала в Курчатовский институт, это было все организационно очень сложно в те годы. И они провели измерение, и оказалось, что да, температура такая, как
заявлено,
как заявлено, и даже немножко выше. И вот с этого момента началась эра «Токамаков». А американцы со свойственной им решительностью, они сломали все стеллораторы, которые у них были, и стали строить «Токамаки».
А принципиальная схема была где-то описана?
Нет, ну да, да, она... конечно, нет. Что такое «Токамак» уже было известно, напечатано и опубликовано. И стали строить токамаки во всем мире. И вот началась эра токамаков. Сейчас в очень многих странах есть токамаки. Ну, практически во всех развитых.
Угу.
Постепенно параметры токамаков росли. Температура плазмы тоже росла. И вот продвижение происходило не очень быстро. Не очень быстро потому, что в плазме свойственны различные неустойчивости. И она очень легко переходит в такое вот турбулентное состояние. Ну вот я сейчас покажу картинку.
Угу.
Вот это такая турбулентность на Солнце. Но в плазме примерно такая же возникает турбулентность. Вот тут есть картинка, турбулентность в плазме. И турбулентность – это вихри. Ну, вихри такие мы можем наблюдать, если мы воду из крана будем пускать, и кран откроем на полную мощность. Тогда струя начинает так течь. Там развивается вихрь. Это вихри гидродинамические. В плазме они гораздо более разнообразные и почти всегда есть. И из-за этих вихрей возникает, как говорят, перенос плазмы. То есть плазма уходит из ловушек очень быстро, гораздо быстрее, чем предсказывал в самом начале, когда там и Сахаров проектировали первые токамаки. И исследования длились очень долго, и сейчас еще продолжаются. И в значительной степени они были направлены на то, чтобы как-то эту турбулентность подавить и понизить эти коэффициенты переноса, и значит увеличить время жизни плазмы в токамаках. Но это удалось частично, то есть ну, в современных токамаках коэффициенты удалось понизить, а... Ну, один из способов увеличить время жизни в токамаке, он простой, это сделать токамак побольше. Потому что оказывается, что время жизни, поскольку процесс ухода – это процесс диффузии, то время жизни частицы, время жизни энергии в токамаке, оно процессально просто квадрату размера.
То есть, еще раз чуть-чуть пояснить, да, то есть, что частички диффундируют, да, и просто через границу уходят.
Да. Да? Ну, там, что такое граница, я потом поговорю, это тоже тонкая вещь. Ну, уходят из объема. Уходят, и значит, уносят энергию свою. А если вы просто делаете объем большой, то время, пока они добираются до стенок, возрастает, причем как квадрат размера. Ну и поэтому вот один из путей – это просто увеличивать размер токамака. Ну и вот если мы перепрыгнем через все эти мучительные исследования и посмотрим на самый большой токамак, который есть, а самый большой токамак в мире сейчас – это токамак JET, Joint European Torus, он находится в Англии. Это токамак только большой. Я через некоторое время еще больше покажу токамак. В этом токамаке достигнута температура 100 миллионов градусов. Но, к сожалению, этого недостаточно. Как я говорил, нужно еще... На самом деле нужно произведение трех величин иметь. Температуру умножить на концентрацию количества частиц в единице объема и на время удержания. Ну вот на самых лучших современных токамаках либо температура достигается, та, которая нужна, либо можно время удержания достигнуть, то, которое нужно, произведение концентрации на время удержания, но при более низкой температуре. И пока вот, значит, этот параметр на сегодняшний момент еще не достигнут. Но...
Интрига.
Дело... Но... Продвижение в область все больших и больших параметров происходило, в общем, довольно уверенно. И мы сейчас знаем, есть всякие скейлинги, есть всякие предсказания, значит, насколько увеличится, скажем, этот параметр, если мы увеличим размер токамака, или если мы там увеличим мощность нагрева и так далее. То есть мы знаем, как ведут себя коэффициенты переноса, мы очень, очень много знаем, и поэтому можем предсказать, что нужно, какой токамак нужно построить, чтобы уже пошла реакция с положительным выходом. То есть, чтобы мы могли воспользоваться, в принципе, хотя бы той энергией, которая рождается в результате управляемого термоядерного синтеза.
Угу.
Ну и такой токамак сейчас строится. Называется он ИТЭР. ИТЭР по латыни – это путь, по-английски это International Thermonuclear Experimental Reactor.
Угу.
По-русски, соответственно, Интернациональный термоядерный экспериментальный реактор. Было принято решение в 2006 году, что такой токамак должен быть построен усилиями многих стран. Потому что для одной страны все-таки это дело очень дорогое и сложное. В этом проекте участвуют Россия, Соединенные Штаты, Объединенная Европа, Япония, Южная Корея, Индия.
Mm-hmm.
Это вот главное вообще. Япония, да, сказал, да. Китай. Это главные участники, но вообще участвует весь мир, так,
mm-hmm.
прямо говоря. И состояние дел с ИТЭРом, ну, его начали строить.
А где строят-то хоть?
Очень долгая была дискуссия, где строить, потому что многие страны хотели строить у себя.
Mm-hmm.
Но в результате строят его во Франции, на юге Франции, в Провансе, в прекрасном месте.
Я думал, сейчас в Сибири скажут, как порядочные люди.
Нет, там это очень сложно, потому что это огромное сооружение, и нужно, там много разных требований. Там нужно иметь, например, рядом море,
угу.
чтобы по нему подвозить
материалы.
Материалы, да. Надо иметь разветвленную сеть дорог и так далее, и так далее.
Угу.
Ну и потом европейцы очень хотели у себя, и как-то вот удалось им уговорить остальных участников.
Да, странно было бы, если бы иначе было, да?
Японцы очень хотели иметь у себя, да? Этот реактор, да.
Было. А китайцы?
А китайцы, они соглашались. Китайцы, они сейчас хотят еще плюс к этому свой иметь.
А, такой же еще свой.
Да, сейчас мы про это тоже немножко чуть позже поговорим.
Тем не менее, еще один вопрос. А индусы-то как туда попали, в эту компанию?
Ну, попросились, можно мы тоже будем.
А-а-а.
У них есть токамаки в Индии.
Да?
Да, небольшие, правда, но есть. Все хотят.
Понятно.
Ну и вот сейчас ИТЭР начал строить, то есть не начал строиться, он строится уже относительно. Сначала была долгая очень стадия проектирования, потом строительство. И сейчас ситуация такая, вот осенью 2018 года директор ИТЭРа объявил, что ИТЭР построен наполовину.
Mm.
То есть пол ИТЭРа, пол всего уже построен. И план такой, что первая плазма на ИТЭРе будет в конце 2025 года. То есть 6 лет осталось.
Mm-hmm.
Ну, конечно, не сразу будет там параметры, необходимые для термоядерного синтеза, будет несколько лет исследования еще параметры. Все боятся, параметры будут подниматься постепенно. Но вот относительно скоро нас ждет реализация управляемого термоядерного синтеза с положительным выходом.
Чем это нам грозит?
Ну, тут это вопрос такой сложный, потому что надо поговорить про энергетику вообще. Дело в том, что у нас есть энергетика, ну, в мире я имею в виду, это в первую очередь нефть и газ на сегодняшний момент, ну, уголь еще. Есть зеленая энергетика, ветер и солнце, ну, немножко есть гидроэнергетика, там термальная энергетика и так далее. Ну и как-то человечество существовало, и сейчас еще существует. Но оказывается, что надо что-то очень существенно менять в этом энергетическом балансе. Ну, во-первых, выясняется, что мы не можем жечь нефть и газ. Ну, раньше говорили, что просто запасы нефти и газа кончаются, когда-нибудь кончатся, и поэтому вот надо думать о будущем. На самом деле уже сейчас мы имеем проблему, потому что есть глобальное потепление климата, мы это все видим, и надо переставать сжечь нефть и газ. Именно поэтому все развитые страны стараются переходить на зеленую энергетику, на возобновляемые источники. Ну и развитие вот ветровой энергетики, и энергетики, связанные с солнцем, происходит страшно бурно во всем мире. Но там тоже есть проблема. Вы не можете всю энергетику перевести на это дело, потому что нельзя организовать постоянно, чтобы постоянно дул ветер и чтобы постоянно светило солнце. А хранить эту энергию трудно. Ну и даже многочисленные исследования современные были попытки такие, ну хорошо, мы создадим такие энергетические сети на Земле, вот там светит солнце, а у нас нет. Но мы будем по сетям передавать это все и как-то попробуем организовать такую сеть, чтобы это все работало постоянно. Не получается. Пока не получается, но и, наверное, не получится. То есть, эта зеленая энергетика, вот так называемая, она может, ну, половину, грубо говоря, такой энергетики занять свое место, ну, а другая половина – это вот традиционно нефть и газ. Нефть и газ сжечь нельзя. Есть атомная энергетика, которая вот у нас в России, скажем, очень развита, в Америке большой процент есть атомных станций, во Франции. Но сейчас тенденция такая, что атомная энергетика сворачивается. Сворачивается потому, что постепенно приходит понимание, что она не экологична. Ну, вернее, люди это всегда знали, что она не экологична. А не экологична почему? Потому что есть срок службы атомной станции, лет 30. И после этого надо это топливо выгребать, куда-то девать, где-то хранить. И вот сейчас это время просто наступило. Вот вы знаете, что наша Ленинградская станция, там блок уже прошли эти 30 лет, и вместо него введен новый блок. Оказывается, что со старым все не так просто. Там он работает по-прежнему, только энергии не выдает. Нельзя его сразу остановить. А когда можно будет остановить, то надо будет вот организовать вывоз куда-то в Сибирь, видимо, заливать жидким стеклом, хранить это все. Ну и плюс, возможно, аварии. Вот особенно, ну был Чернобыль, все знают, была Фукусима в Японии, которая особенно подтолкнула людей к пересмотру роли атомной энергетики. И сейчас принимается такие решения очень радикальные. Скажем, в Германии атомная энергетика закрывается просто. То есть, все атомные станции уйдут. Во Франции тоже совсем недавно принято решение о том, что доля атомной энергетики будет снижаться. Ну и так далее. То есть, атомная энергетика уменьшается. Ну, я уже не говорю про уголь. Уголь вообще нельзя сжечь. Из экологических соображений. Ну и что остается? Остается вот управляемый термоядерный синтез, который постепенно должен заменить атомную энергетику, газ и уголь.
Вот закономерный вопрос, возможно ли или невозможно там вот такие катастрофы масштабного характера, если это же будет уже огромных размеров, конструкция, сооружений, все такое?
Ответ нет. Вот счастливым образом в управляемом термоядерном синтезе в принципе катастрофа невозможна. То есть, если что-то сломается, то реактор просто погаснет. Ну, вот третий, он немножко радиоактивный. Ну, небольшие последствия будут, но абсолютно несравнимые с тем, что может случиться, если атомный реактор выйдет из строя.
Ну хорошо, вот не бывает же все так идеально. Есть же какие-то там побочные действия, которые, скажем,
ну,
так,
вот немножко неприятные. Неприятное, неприятность связана с тритием, с работой с тритием. Все-таки это есть такая наведенная радиоактивность. Тут есть, конечно, план перейти на другую реакцию, вот не на ту, на которую я показывал, реакцию следующую с гелием-3, которую мы должны, может быть, с Луны привозить. Эта реакция тоже возможна, но там плазму надо нагреть до более высоких температур, что трудно. Та реакция абсолютно чистая. Это пока дело будущего, не настоящего. Но, так что но взорваться ничего не может. Это вот очень важное преимущество термоядерной энергетики. И если это дело пойдет, то будет очень хорошо. Недостаток, конечно, управления термоядерным синтезом, что все сложно. Поэтому больше 50 лет человечество, все человечество работает над этой проблемой, над проблемой зажечь искусственное солнце на Земле. Но вот очень сильно продвинулись, но пока еще мы этого не имеем.
Угу.
Там будем иметь ближайшие 10 лет, по-видимому, но пока вот.
Угу.
Это сложная очень проблема, такая же, наверное, сложная, как освоение Марса, или там, я не знаю, или адронный коллайдер. Но есть надежда, что...
Солнце может засветить во Франции, и если китайцы поднапрягутся, то в Китае, да?
Ну, на самом деле, был такой человек Нострадамус, и он в каком-то смысле предсказал создание термоядерного синтеза. У него есть такие строчки, что во Франции, в Провансе зайдут два солнца,
угу,
которые мы можем трактовать как настоящие и искусственные.
Угу.
И неизвестно, какому солнцу повернуться тогда под солнышко.
Понятно. Но, насколько я знаю, там пророчили о Западной Сибири какие-то светлые дали, и что, значит, Россия взойдет, так сказать, над всем миром, нет?
Нет, к сожалению...
Как вы сразу отсекли.
К сожалению, вот в российской термоядерной программе мы сейчас не находимся впереди всех. Значит, еще раз я вернусь к тому, значит, токамак – это советское изобретение. В 69-м году Советский Союз был впереди всех далеко. И в области теории плазмы, и в области вот реализации, и все такое. С тех пор, ну, сначала Россия была, держалась на уровне, а потом постепенно началось отставание.
Угу.
Ну, и связано это со всеми событиями. Ну, вся наука у нас сейчас находится не в лучшем положении.
Угу.
И на сегодняшний день наша надежда – это ИТР, где Россия очень активно участвует. Причем она участвует. Участие в том, что каждая страна что-то делает для ИТР, не только деньги дает, но что-то делает, какие-то части конструкции, обмотки там. А это новые, новейшие технологии, скажем, катушки, которые создают магнитное поле, они должны быть сверхпроводящие. Значит, это новые материалы, новые инженерные решения. То есть самое-самое тут развиваются еще и науки вокруг. И даже не прикладные такие.
Ну вот нам закономерный вопрос наверняка напишут.
Да.
А как же мы так вот участвуем? То есть вот эта вот международная разработка, мы опять поработаем, значит, на Европу, на США, а сами останемся ни с чем. Есть такая вероятность?
Вот это, к сожалению, надо признать, самая неприятная проблема сейчас. Вот мы все люди, которые занимаются термоядерным синтезом, а у нас... Ну, скажем, в Петербурге вот у нас есть кафедра физики плазмы, а напротив находится физико-технический институт, где есть большая очень лаборатория высокотемпературной плазмы, где есть три токамака, небольших, но на них проводятся исследования в поддержку ИТР, кстати. Ну и диагностики делаются для ИТР там же. Ну вот и все комьюнити, все люди, которые занимаются вот и в Петербурге термоядерным синтезом, и в Москве, в том же Курчатовском, они все понимают, что надо параллельно начинать делать свой ТЭР или свой какой-то очень большой токамак. Сейчас вот запланировано строительство токамак, оно уже идет, собственно, в Курчатовском институте, но это будет токамак средних размеров, не такой масштабный.
Угу.
И вот есть планы, есть проекты, то есть люди понимают, что надо сделать, но надо делать ясно, что надо строить национальный токамак большой, готовить студентов, которые это все понимают и умеют. и продвигаться дальше. Вот этого пока никак наше правительство не может
осознать,
согласиться с проектами термоядерной программы, которые вот ученые подают, непрерывно подают. А китайцы, кстати, они в какой-то момент решили, что все отлично, они участвуют в ИТЭРе, прекрасно, но параллельно они начинают строить свой токамак большой, китайский, где уже сами будут, после того, как на ИТЭРе кое-что выяснится, они будут эти знания использовать для продвижения дальше.
Своей энергии.
Американцы недавно приняли решение тоже, что вот уже ИТЭР близко, надо продвигать. Это вопрос ведь финансирования. Американцы тоже не очень финансировали термоядерный синтез, а вот сейчас недавно решили, что мы будем это делать и будем строить такой токамак. У нас в России пока такого решения нету, к сожалению.
Понятно. Ну, оставим, наверное, этот вопрос без оценок, люди сами свои оценки выскажут.
Нет, я хочу сказать, что мы-то все время стараемся это.
Чтобы он появился.
Как-то, да, чтобы эта программа появилась в полном объеме, так как надо. И может быть вскоре так и будет.
Но дай бог, дай бог.
Но это зависит от правительства, которое принимает решение. Я упомянул, что некоторые диагностики делаются у нас в России, но вот, например, две диагностики делаются у нас в физико-техническом институте, одна очень важная для измерения температуры ионов, от которых, собственно, зависит реакция термоядерного синтеза. Другая диагностика того, что происходит вблизи стенок, в так называемом диверторе, о чем я немножко сейчас поговорю. Ну и есть масса других диагностик, так что токамак этот, он выглядит вот примерно так. Вот эти все вот штуки. Это устройство для диагностик и для первоначального нагрева плазмы. Да, запускаются пучки, волны и так далее. Как я уже говорил, целый ряд проблем были решены на многих токамаках поменьше, но еще пару проблем осталось. И проблемы это очень важные и сложные. Одна из этих проблем связана с материалами. Дело вот в чем, что вот в токамаке выделяется огромно, будет выделяться в ИТЭРе огромная энергия. Дальше эта энергия поперек магнитного поля, то есть будет уходить из основного объема, а потом она должна в конце концов куда-то попасть, и попадать она будет на настоящие материальные стенки. В объеме температура выше 100 миллионов градусов. Понятное дело, что если у стенки будет 100 миллионов градусов, то такой стенки придумать нельзя, она расплавится. А значит, придумано такое специальное устройство, которое называется дивертор. Это внизу токамака определенным образом положены пластины, и последняя так называемая замкнутая магнитная поверхность, последняя часть тора, после того, как энергия из нее выходит, дальше начинается движение вдоль уже силовой линии. Эта силовая линия выходит на вот эти пластины дивертора, металлические они, охлаждаемые, и вот они должны выдержать. Причем они должны выдержать токамак или реактор, должен работать все время, постоянно. И материал должен это выдерживать. Вот тут колоссальное требование предъявляется к материалу. Но на сегодняшний день принято решение, что это будет вольфрам. И эти пластины делаются из вольфрама. Но все равно дело в том, что вот та область, где вся энергия, которая идет поперек магнитного поля, это 100 мегаватт, разворачивается и начинается двигаться в дивертор, оказывается, очень маленькая. Ну вот, мы не можем сказать, какая она будет в ИТЭРе, мы знаем, какая она будет в больших токамаках. В больших токамаках это несколько миллиметров, а в ИТЭРе мы думаем, что она будет миллиметр. То есть, вы представьте себе, вот ИТЭР, который имеет размер несколько метров, вот там идет все горит, 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 а потом на масштабе 1 мм вся энергия разворачивается и идет на пластины.
Угу.
Им очень тяжело. Ну и тут много уже придумано. Ну, во-первых, эти пластины остаются под углом к магнитному полю, так что плотность энергии на квадратный метр будет поменьше. Во-вторых, магнитное поле разводится так, чтобы еще увеличить эту площадь. Но этого недостаточно. И один из способов состоит в следующем, что в ИТР специально будет напускаться газ, примеси. Эти примеси, ну, это благородный газ, там, неон или аргон, или азот. Эти примеси будут излучать.
Uh-huh.
И вся энергия, которая вот идет из центра, она, ну, 90% ее, по крайней мере, должно быть потратиться на излучение.
Uh-huh.
А до стенки, ну, там, может дойти 10%, несколько процентов. Это уже приемно. Вот над этим сейчас идет энергичная работа, все это проверяется на других токамаках. И тут есть большая опасность, что вы добавляете примеси, это очень хорошо, потому что излучение идет из области вблизи поверхности. Но примеси могут проникнуть вглубь.
Uh-huh.
И тогда мы потеряем энергию, потому что излучение пойдет уже из центра, и термальная реакция не зажгется.
Uh-huh.
Ну вот очень энергично идут эксперименты на разных токамаках, идут расчеты. Вот, кстати, моя группа в Политехническом университете, она занимается такими расчетами для ИТР.
Uh-huh.
Ну и вот на сегодняшний момент исследования эти продолжаются. Ну, все-таки вырисовывается, что мы понимаем, сколько надо этих примесей напустить, как организовать вот этот режим работы, при котором все-таки материалы выдержат это все. Uh-huh. Ну, а с другой стороны, люди, которые занимаются материалами, которые занимаются физикой твердого тела, они тоже проводят исследования того, как будут действовать большие потоки энергии на материалы. Ну, и есть основания считать, что вот решение более-менее найдено на сегодняшний момент.
Угу.
Проверим это мы только, когда ЭТР заработает.
Угу.
Но вот есть...
Идеи, да?
Есть, ну даже не идея, это огромные исследования, которые подтверждают это все.
Понятно.
Но нужен окончательный эксперимент.
Угу.
Вторая проблема, которая остается, это вот какая. Вот в токамаке, вот у меня есть картинка тут, наверное, как и на Солнце, из него могут вылетать такие вот жгуты.
Угу.
Вот на этой картинке нарисован небольшой токамак в Англии, а вот светящиеся жгуты – это они такие же, как петли на Солнце, которые вылетают время от времени. Это неустойчивость плазменная. И дело в том, что когда они вылетают, с ними вылетает энергия. И энергия эта попадает тоже на стенки. И вот это уже стенка выдержать не может. Потому что значительная энергия попадает за очень короткое время. И перед исследователями стоит задача, как ликвидировать эту неустойчивость, как победить эти филаменты, как есть такое красивое слово.
Угу.
Кстати сказать, вот наблюдая это дело, люди поняли в значительной степени, как на Солнце все устроено.
Угу. То есть это аналогия?
Аналог, да. Аналог того, что происходит на Солнце.
Ну, а как все-таки вот эти аналоги происходят? Там подлететь ты не можешь, наблюдать ты можешь издалека. То есть, каким образом человек понимает, что вот это практически то же самое, что там?
А вот это очень хороший пример. Вот исследование на Солнце и понимание того, что происходит на Солнце, на самом деле вот по этой причине очень медленно идет. Потому что мы можем только наблюдать, и туда ничего не засунешь.
Ни зонт, ничего. Да. То есть.
А вот здесь мы в эти филаменты можем просто зонт засунуть.
Угу.
То есть они просто летят, и там можно поставить туда электродик, померить параметры, понять, как все устроено.
Угу.
И это сделано. И в этом смысле токамак еще есть такая лаборатория, в которой мы понимаем то, что происходит там, на звездах и и в межзвездной среде и так далее. То есть другого способа пока нету.
Понятно.
Ну вот для токамаков это более-менее понятно, как это все происходит. И придумано, как их ликвидировать. То есть для этого нужно наматывать специальные катушки, что стоит еще очень дорого. Они планируются на Этере. Ну и оказывается, что такие маленькие магнитные поля, которые создаются токами в этих катушках, они немножко разрушают магнитное поле, и неустойчивость не развивается. Ну, этот вопрос почти решен. Так я говорю почти, потому что все-таки вопрос решен, когда вы это проверяете на эксперименте, а эксперимента еще пока нет. Но, тем не менее, есть большой оптимизм, потому что вот на других токамаках это получается. Ну, вот это, пожалуй, вторая такая важная проблема. Ну, есть еще более мелкие, но тоже важные проблемы, потому что, например, вот в этой реакции образуются гели. Гели – это вещь лишняя, его надо куда-то, значит, девать, откачивать определенным образом, а он может проникать в материалы. Ну, в общем, есть много технических и технологических проблем, которые пока еще не до конца проработаны, так я скажу. Ну и раз я говорю о будущем, я вот на какую тему хотел бы немножко поговорить. Вот кто это все будет делать?
Да, хороший вопрос.
Дело в том, что термоядерное исследование длится, видите, очень долго, с 50-х годов. И фактически, вот я считаю, что я принадлежу ко второму поколению исследователей. Ну, я и люди моего возраста. Значит, первое поколение – это были люди, которые придумали токамак, построили токамак, получили там хорошую температуру и вот стали строить токамаки по всему миру. Ну, вот второе мое поколение – это, наверное, люди, которые вот спроектировали ИТР, провели там все эксперименты, которые нужны, и продолжают еще проводить. Ну и их задача – это вот организовать на Этере вот эту вот демонстрационную термоядерную реакцию. Ну, дальше надо строить, как мы говорили, уже национальные токамаки, они должны быть большего размера, там будут свои проблемы, надо получать электричество наконец. Это должны делать уже более молодые люди. Потому что мы просто до этого можем не дожить. И поэтому они должны откуда-то появиться.
Ну, из университетов, понятно.
Да.
Хотелось бы.
Да. Мы поэтому вот у нас мы готовим студентов. Немножко есть в стране там МИФИ в Москве готовят студентов, но их недостаточно пока. То есть нужны люди, нужны кадры. И ИТР очень нуждается. Это не только у нас в стране, это вот во всем мире так.
То есть, действительно, во Франции тоже не хватает?
Не хватает, на Этере не хватает молодых людей.
А почему? То есть, люди не хотят идти в науку или что?
Нет, они хотят, но это должно быть развернуто. Нет пока такого понимания, что вот это пока эксперименты еще. А когда это пойдет уже в дело, это другое количество людей нужно.
Ну вот давайте вот, раз уж мы на эту тему вышли, пофантазируем, потому что вот у нас приходили там молодые ребята относительно, да, там 33-40 лет, да, то есть вот из ЭТМО, например, и вот туда в их кассу было закинуто, значит, несколько таких обвинений, что вот Сталина на вас нет, и даже вот ребята теперь шутят между собой на кафедре, где-то я вот косвенно узнал, а, говорит, Белов, там типа кафедру Сталина на тебя нету. Вот. Если бы подобная программа, ну давайте вот пофантазируем действительно, вот если бы подобная программа там развивалась во времена Советского Союза, то есть это было бы более успешно, то есть это, конечно, умозрительно, ну настолько, насколько можно сказать, что советский, что было бы, если бы, понятное дело. Ну,
но тут дело не в том, что это Советский Союз или Россия, дело в том, что просто государство должно осознать, что это нужно. А сейчас наше правительство, оно только готово смотреть на то, что нужно через пару лет.
То есть долгосрочно.
А долгосрочно, ну да, нужно,
можно подождать.
Но много денег, да, можно подождать еще. Это еще не скоро как-то так вот все будет. Вот в этом проблема.
Хорошо, а второе.
Хотя все-таки мы, в отличие от других областей наук, мы строим ИТЭР. Это все-таки физику плазмы выделяет очень сильно. Потому что уже сейчас вот выпускники нашей кафедры, они просто работают на ИТЭРе и все.
Ну, только он просто размерами значительно меньше, судя по всему.
Да? Нет, ИТЭР хороших уже размеров. Я сейчас говорю про то, ну, ведь на ИТЭРе сейчас нужны инженеры, нужны кто-то должен его строить. Кто-то должен там расчеты проводить и так далее. И этих людей уже не хватает. А по мере того, как он будет входить в строй, этих людей нужно будет все больше и больше.
Утечка кадров. Уезжают ваши студенты куда-то или нет? Мы каждый раз задаю этот вопрос специально, потому что каждый раз там либо разводится большая дискуссия на тему, что опять Россия, значит, штампует кадры для Европы, для США и тому подобное, и вообще доколе вообще все это.
Ну, отвечу так. 50%. Половина уезжает. А половина остается.
Получше, похуже.
Нет, примерно тоже пополам, по уровню студентов. И, ну, у нас немножко, мы видим, потому что люди, которые уезжают, они все равно работают для ИТЭРа. Ведь в этой области у нас есть очень тесное сотрудничество международное. Даже это не сотрудничество, это международное разделение труда. То есть, вот, ну, скажем, это организовано так. Вот люди, мы все собираемся на ИТЭРе там или где-нибудь, обсуждаем, и потом, ну, какая-то группа головная на ИТЭРе, она говорит, что мы должны вот все вот решить эту проблему. И люди в разных институтах начинают над этим работать. То есть, вы можете при этом уехать, но работать все равно для ИТЭРа, можете остаться здесь. Как я сказал, уже в России разрабатываются диагностики для ИТЭРа. И расчеты мы делаем для ИТЭРа, то есть уже даже сейчас есть большие возможности вот работать на, ну, на передовом рубеже, так я скажу. Но, конечно, нужно больше.
Но это плохо, что уезжают. Ну, естественно, понятно, что вот, допустим, так глобально для страны, естественно, хорошо было бы, чтобы он там развивался здесь. Хорошо бы, что у нас наша компания какая-то владела бы вот этими интеллектуальными ресурсами.
Ну, в каком-то смысле, конечно, предпочтительнее было бы, то есть не, самое лучшее было бы так, чтобы люди, ну, ездили на ИТЭР, ну, ну, скажем, вахтовым методом в каком-то смысле. Так и было. И частично сейчас так есть. То есть институт посылает человека, он там работает, потом он возвращается, потом снова едет. Или люди, которые получили бы опыт за границей, возвращались, такие тоже есть у нас ребята. Но вот пока условия в России, они не такие, какими могли бы быть.
Понятно, понятно.
Конечно, зарплата не такая, и оборудование не такое. Но это общее дело, к сожалению.
Понятно, хорошо. Поехали дальше тогда.
Но я в оставшееся время могу еще пару слов сказать. Есть еще такое вот чисто российское направление в этом деле. Это так называемый гибридный реактор. Дело в общем, есть такая идея, что вот, ну хорошо, ИТЭР – это все отлично, это экологически чистое или почти чистое, но это будет все-таки не прямо сейчас. А уже прямо сейчас можно использовать те токамаки, которые есть, в которых нет положительного выхода, где плазма нагревается. Их можно использовать как источник нейтронов. Температура там все равно достаточно высокая, нейтроны идут. Если скомбинировать такой, ну я не буду входить в подробности, но условно говоря, с атомной энергетикой скомбинировать такой реактор, то быстрые нейтроны, которые он производит, они резко повышают эффективность реакции распада. И вот такой гибридный реактор можно было бы построить в России очень быстро. Ну, кроме того, что нейтроны могут использоваться совсем других еще вещей, там, утилизация отходов, медицина и так далее, и так далее. Но вот в энергетике вот так можно использовать это дело, и это можно сделать быстро. Люди за границей, они, их энтузиазм не очень высок по этому поводу, потому что это все равно ядерная энергетика. И тут не решается проблема с отходами, со всеми этими делами, и у них вектор развития все-таки это уменьшение доли атомной энергетики. А у нас пока в нашей российской энергетике атомная энергетика занимает большое место, планов ее как-то сокращать нет пока, и в России это вот, значит, более приемлемый вариант мог бы быть. Ну, вот такие предложения тоже есть, проекты такие тоже разрабатываются, но пока нет термоядерной программы.
Понятно.
То есть, такую, ну, усовершенствовать ядерную энергетику таким образом тоже можно было бы, причем очень быстро. Вот есть такое направление. Ну, а возвращаясь к чистой энергетике, следующее, если говорить о планах, то после того, как на Этере все будет продемонстрировано, надо строить токамак следующего поколения. У него даже есть название демо, демонстрационное, то есть который уже будет больше похож на электростанцию. По-видимому, демо надо строить уже как национальный проект. То есть каждая страна, ну, может быть, Объединенная Европа отдельно, Китай точно отдельно, Южная Корея готовится, американцы, по-видимому, ну и мы бы должны тоже.
Было бы неплохо, да?
Ну, должны, просто логика развития к этому приводит. Мы должны строить такой национальный, по крайней мере, начать проектировать такой национальный токамак, который уже вот. И тут опять нам нужны кадры, нужны подготовленные люди, которые во всем этом разбираются.
Ну вот хорошо, а есть какие-то предположения о том, как все-таки эти кадры воспитывать и у себя оставлять? Вот, например, приходили к нам Шалыта Анатолий Абрамович, Парфенов Владимир Глебович, вот у них университет, они чемпионы мира по программированию, да, и вот они, этих ребят толковых, всех, все к ним хотят, и область программирования, она сейчас настолько популярна, что люди сами к ним стекаются, грубо говоря, они сделали уникальную программу, но я больше чем уверен, что если вы озвучите, что у вас уникальная программа, усложните ее до невероятности, там будет, там, я не знаю, там не 10 вариантов там физики плазмы, а 20, я не знаю, да, там пригласите к себе супер там профессоров, не факт, что люди сами потекут заниматься вот этой тематикой. Здесь вот такой неоднозначный вопрос, такой неочевидный.
Это вопрос трудно, но главная проблема в том, что чтобы человек вообще занимался любой, не только в плазме, любой сколько-нибудь значимой проблемой научной, у него должна быть перспектива. А перспектива – это базовое финансирование. А сейчас ситуация такая, что мы выигрываем гранты. Ну вот, мы, там, допустим, у нас там мощная группа, мы проводим замечательные исследования, мы пишем заявку, что вот мы будем делать то-то, то-то и то-то, и выигрываем грант. Грант нам дают на 3 года. Ну вот и приходит ко мне молодой человек, талантливый, все, и что я могу его взять на 3 года. А дальше, я не знаю, нету, неизвестно, выиграем ли мы следующий грант или не выиграем. То есть у него перспектива вот 3 года. Но это неправильно. Так быть не должно. У молодого человека должна быть перспектива, что вот я буду работать, я сделаю это. Там не все сделаешь там за год-другой, это же. Там надо строить установки, требует большего времени.
Ну, вот, и, вот. Ну, это проблема финансирования.
Да, да.
Вот,
это сейчас главная проблема.
Но она не может быть решена университетом, правильно? То есть, как бы.
Да, нет, это правительственная проблема, конечно.
Ну, то есть вы бы и хотели, да.
Нет, мы делаем, что можем, там мы как-то эти деньги добываем. Ну, это, вот как я говорил, это проблема существования программы. Должна быть большая государственная программа, что мы там вот будем делать это, а через 5 лет вот это, а через 10 лет вот это. Мы можем там не успеть, что-то пойдет не так. Это бывает всегда. Но должна быть программа действий. И под эту программу действий должны выделяться деньги, ресурсы. И молодые люди должны видеть, что вот видеть перспективу свою, что мы вот будем строить там реактор, он заработает тогда-то. Мы будем работать, там нам нужны эти люди, эти. Причем это же не только специалисты по физике плазмы. С моего рассказа, ну, наверное, можно понять, что нужно огромное количество специалистов самых разных. И материаловеды, и инженеры, и все это новые технические решения, которых раньше не было никогда. Кто-то это должен делать. То есть нужны просто нужно огромное количество людей, очень квалифицированных. Вот этого сейчас пока нету, ну или почти нету, скажем так. И вот это надо обязательно.
Понятно.
Если Россия хочет оставаться в этой области лидером, ну, лидером она уже не является, но, скажем так, вернуться в лидеры, так бы я сказал, то нужно обязательно вот такая программа.
Понятно. Ну, я не знаю, честно говоря, будем надеяться, что как-нибудь.
Ну да, да, какие-то. Все время идут какие-то. Люди пытаются делать проекты. Может быть, рано или поздно это произойдет.
Ну, закончим тогда нашу беседу на этой точке. Пусть она и не самая, так сказать, позитивная, но какая есть.
Нет, ну почему? Позитивно, позитивно это то, что мы работаем на ИТР. Вот это важно. Мы все равно, несмотря на все проблемы, мы пытаемся зажечь искусственное солнце на Земле. И молодые люди, и не молодые тоже, они принимают в этом участие. Это я считаю вообще замечательно. Несмотря на все там приходящие обстоятельства, все-таки это очень важно. И так что я тут скорее оптимистичен в этом смысле.
Ну да, ну я надеюсь, что все-таки мы просто привлечем к этому еще больше какого-то внимания. Может быть, кто-нибудь действительно посмотрит это интервью, и может быть, оно там как-нибудь свыше что-нибудь произойдет.
Ну да, или тот, кто захочет в этой области работать, у нас в Политехническом университете центр подготовки будем считать.
Ну, то есть можно, грубо говоря, попасть в магистерскую или бакалаврскую
программу. Да, да. Учим-то мы хорошо. И наших студентов, кстати, за границей очень любят.
Понятно, к сожалению, да.
Не, ну почему? Ну, то есть считается, что подготовка у нас очень хорошая, у нас и токамаки есть, и все это не просто там теория или что-то.
Понятно.
Но перспектива тоже есть.
Понятно. Ну, на этом я думаю, что завершим. Всем до свидания. Спасибо, что пришли.
До свидания.
Приходите к нам еще.
Спасибо.